Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы» интервью. События в России и в мире в версиях их непосредственных участников, экспертов и комментаторов. Яркая палитра рассуждений и мнений. Меня зовут Петр Баратов, а вот главная тема выпуска. Надежда Савченко провела первую пресс-конференцию после своего освобождения из российской тюрьмы. Участники саммита «Большой семерки» согласились продлить санкции в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на Украине. Новый законопроект парламента Петербурга может спасти астроклимат Пулковской обсерватории. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Вернувшаяся на этой неделе на родину после почти двухлетнего заключения в России украинская военнослужащая Надежда Савченко заявила, что в случае необходимости готова стать президентом Украины. Она не претендует на лидерство в партии «Батьковщина», от которой она была избрана в Верховную Раду, и не считает эффективными Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этих и других заявлениях, прозвучавших в Киеве в пятницу на первой пресс-конференции Савченко, и о реакции на них украинских экспертов – в материале киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Первая пресс-конференция Надежды Савченко состоялась в Малом зале Дворца Украины, который был полностью заполнен журналистами. Депутат Верховной Рады рассказала, что будет работать в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Прежде всего, она намерена заниматься проблемами армии и освобождением попавших в плен украинских военных. События на востоке Украины, подчеркивает летчица, это не гражданская, а российско-украинская война.
Для меня это война. Есть противники, это те, что задурені Россией. Это те, кого называют або сепаратисты, або ополченцы. А есть враг, это Россия. Это российский військовий солдат.
Савченко не считает достаточно эффективными Минские соглашения по Донбассу, но говорит, что без них ситуация была бы намного хуже. В то же время она убеждена, что местные выборы на оккупированных территориях невозможны до тех пор, пока не будет возвращен контроль Украине над ее восточной границей. Говоря о своих дальнейших планах, Надежда сказала, что больше всего хотела бы вернуться в военно-воздушные силы и вновь летать. Но очевидно, что пока она может больше сделать для страны, будучи политиком. И если захотят украинцы, Надежда готова стать и президентом Украины. Это заявление Савченко комментирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Чем меньше она будет вот сейчас говорить о возможном своем президентстве, тем больше шансов у нее будет войти и в большую украинскую политику и стать политиком с большой буквы. Поскольку на сегодняшний день вот такого рода заявление – это либо такой элемент эмоциональной волны, эмоционального резонанса между радикально настроенной частью общества и самой Савченко, но под собой не имеет пока содержательных оснований. Да не только содержательных, для начала надо все-таки, чтобы было 35 лет, для того, чтобы, согласно Конституции, иметь право баллотироваться на пост президента. Что касается шансов его на то, чтобы из национального героя трансформироваться в политика, не просто в большого политика, а просто в политика, профессионального политика, умеющего не только делать громкие заявления, проводить пресс-конференции и быть настоящей героиней, это правда, но быть профессиональным политиком и принимать законы, готовить законы, создавать концепции, в том числе и в оборонном секторе, в секторе безопасности. Для этого еще нужен определенный период, и все будет зависеть от того, как сработается тандем Тимошенко-Савченко в партии «Батьковщина». Они друг в друге заинтересованы, чем-то похожи. Одна в свое время была Жанной д'Арк, теперь вторая, молодая Жанна д'Арк. Но и сегодня Савченко может придать импульс и электоральному наращиванию позиции «Батьковщины», может динамизировать политику «Батьковщины» в парламенте и вне парламента. Поэтому для Тимошенко актив Савченко вот с точки зрения политики важен. Как и для Савченко может быть полезен опыт превращения Тимошенко и Жанны д'Арк в ключевого политика на украинской политической сцене уже более 15 лет. Поэтому вот как сработает здесь тандем, если Надежда не будет, в общем-то, делать резких движений, резких заявлений, не будет допускать ошибок, а вот включится в более смысленную, более рациональную работу по переработке своего военного опыта, опыта пребывания в российских застенках и опыта национальной героини, тогда она может стать политиком. В любом случае, можно сказать так, любой герой, человек героического поступка не может автоматически стать хорошим политиком. Как и хороший футболист не всегда может стать хорошим тренером по футболу. Но, безусловно, и то, что вот украинцы заждались. Вот политика с харизмой, с поступком. Вот надежда, она дает шанс и надежду на то, что в украинской политике все-таки будет больше политиков поступка, политиков действия. Политика свершений, а не только политика балансирования, дипломатических уловок, тактических маневров и политика пустых слов и очень малых реальных дел.
На многие заявления, уже прозвучавшие из уст Надежды Савченко, крайне нервно будет реагировать украинский политический класс, полагает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тут даже не вопрос, кому напрячься, президенту, Тимошенко или еще кому-то, там, Ярошу. Вопрос в другом. Поскольку она может оказаться тем самым детонатором хаоса, который обрушит карточный домик украинской политики. Собственно говоря, политический кризис не решен. Решен кризис парламентский. Установилось такое хрупкое равновесие. И вот, ну, собственно говоря, его возвращение может равновесие нарушить.
Разделяете ли вы мнение экспертов о том, что приход Савченко в украинскую политику станет главным и, возможно, даже большим для нее испытанием, чем суд в России?
Да, самые тяжелые испытания, испытания медными трубами. Я за 20 лет работы с политиками не раз видел, как вполне адекватным, сильным, казалось бы, честным людям попросту сносило в реалиях украинской политики. И вот у Надежды Савченко будет очень, скажем так, сложный период. Сумеет ли она изменить в лучшую сторону или выступит разрушителем, или попросту примет те правила игры, которые ей будут навязаны?
Надежда Савченко, очевидно, будет выступать против принятия Верховной Радой закона о местных выборах в Донбассе, предусмотренного Минскими соглашениями. Не станет ли это проблемой для президента Украины Петра Порошенко, который ранее публично заявлял, что такие выборы могут состояться до конца нынешнего года? На этот вопрос отвечает Вадим Карасев.
Ну, во-первых, знаете, Савченко пока ничего определенного не сказал. У него мнение меняется, очевидно, под влиянием тех встреч с большими политиками, которые она сейчас проводит. Поэтому мнения у нее еще нет окончательного, тем более, что она, может быть, до конца и не было возможности прочитать закон и вообще разобраться в этом вопросе досконально. Поэтому она, так сказать, под влиянием находится разных точек зрения в Украине относительно возможности, перспективы выборов на Донбассе. Что касается второй части вопроса, может сорвать или не сорвать, да, может сорвать, но если это она будет делать, то, скорее всего, не по личной инициативе. Вот украинская власть не знает, как решить этот вопрос. С одной стороны, Минские соглашения надо выполнять, а с другой стороны, выборы не пользуются популярностью в обществе, да и вообще они с непредсказуемым, непрогнозируемым результатом для украинских национальных интересов. Поэтому Савченко может быть использована как вот инструмент того, чтобы или отложить, или оттянуть, или законсервировать и заморозить ситуацию на Донбассе, не проводить выборы. И вообще, тут разного рода игра сейчас будет начинаться вокруг Савченко. У Москвы свои виды на то, что Савченко тут порвет привычные украинские внутриполитические расклады, станет, подорвет позиции ключевых топовых политиков и тем самым внесет элементы дестабилизации хаоса в украинской политике. С другой стороны, украинские топовые политики тоже не прочь как-то использовать Савченко в своих целях. У каждого тут свой интерес, поэтому тут Надежде придется быть изворотливой и умной для того, чтобы не попасть под перекресток вот этих манипулятивных настроений и манипулятивных видов на ее освобождение всех заинтересованных сторон.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Участники саммита «Большой семерки», завершившегося в минувшую пятницу в Японии, согласились продлить санкции в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам прошедшего в Японии саммита. По его словам, лидеры стран «семерки» считают, что существующие санкции должны оставаться в силе, пока минские соглашения не будут полностью выполнены. Лидеры «семерки» также призвали все стороны конфликта на Украине принять конкретные меры, которые приведут к полному прекращению огня в зоне боевых действий. Днем ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что Евросоюз в ближайшие 2-3 недели без напряженных дискуссий продлит экономические санкции в отношении России. Срок санкций, введенных ЕС в отношении России, истекает в конце июля. О будущем режима санкций и перспективах российско-европейских отношений мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с европейским политологом, главой Центра либеральных стратегий, ведущим сотрудником Института гуманитарных наук в Вене Иваном Крастевым.
Одна из основных политических тем наступающего лета – это вопрос о том, продлят, смягчат или оставят в неизменности европейские санкции против России. На ваш взгляд, какой вариант сейчас представляется более реалистичным?
Есть Европейского Союза страны, которые как-то более сильно говорят на то, что надо смягчать, что надо менять санкции. Но проблема в том, что если Европейский Союз будет менять санкции, пока ничего позитивного не происходит в Восточной Украине, просто Европейский Союз будет выглядеть глупо. Потому что мы очень сильно связали проблему санкций с проблемой каких-то переменений в Минский договор. С этой точки зрения, я думаю, что в июне санкции будут продолжены. Но, наверное, будет там какие-то условия поставлены, которые сделают легче в конце года пересматривать это решение. Но мое ощущение абсолютно после встречи G7 это то, что санкции в июне будут продолжены.
Вот сейчас Кремль совершил несколько таких знаковых вещей, которые позволяют судить о том, что как бы там взят курс хотя бы внешний на такое примирение, и что им хочется, чтобы санкции были смягчены. Я имею в виду, во-первых, вот этот обмен Надежды Савченко на двух российских бойцов ГРУ, и переговоры, которые прошли в нормандском формате о том, что может быть организована международная полицейская миссия под эгидой ОБСЕ на востоке Украины. А как вам кажется, в глазах Европы вот таких уступок или обещаний уступок со стороны Кремля достаточно или это пока маловато?
Для некоторых абсолютно достаточно, для других нет. И с этой точки зрения это будет, конечно, торговля. Я думаю, что Кремль абсолютно правильно понял, что если они взяли бы жесткую позицию, две важных задачи, которые стоят перед ним, они оба не успели выполнить. Сперва, конечно, санкции продлились бы, но второе, раскол в Европейском Союзе был бы невозможен, если там Кремль не показывает желание сотрудничать. С этой точки зрения, я думаю, что с точки зрения Кремля, даже те, которые не верят, что санкции будут отменены, для них имеет смысл в том, что показать сотрудничество, потому что тогда проблема, что санкции будут продлены, они могут объяснять с русофобией Запада, а не с то, что происходит в Восточной Украине. Я думаю, что внутри Европейского Союза это растущий консенсус, что если там что-то драматически негативнее не произойдет на Восточной Украине, если будет какое-то позитивное развитие, если Россия будет сотрудничать по полицейской миссии, будут даже какие-то выборы на Украине, то в конце года, наверное, там будет смягчение санкционного режима. Конечно, не все санкции уйдут, но там перемена будет. Но не в июне.
Можно ли считать в таком случае, что Европа постепенно склоняется к тому, что на Восточной Украине будет очередной замороженный конфликт, потому что механизмов реального возвращения этих районов, которые сейчас контролируют сепаратисты, под реальную политическую власть и контроль Киева, пока его не просматривается?
Это верно. С другой стороны, я думаю, что проблема Европейского Союза в каком-то смысле трое разные проблемы. Первое, что в Европейский Союз существует ряд разных кризисов. Есть, конечно, украинский кризис, есть миграционный кризис, но тоже есть очень сильный кризис, который идет с проблемой безопасности европейского юга. И страны, как Италия и другие, не просто по экономических соображениям, но даже с точки зрения приоритета, они захотели бы там, чтобы не вся энергия шла на украинский конфликт. Второе, я думаю, что все-таки есть ощущение, что если ОПСЕ будет на более присутствовать в Восточной Украине, если там будет какая-то полицейская миссия, это уменьшит реальное военное и политическое присутствие России на Восточной Украине. Проблема в том, на кого работает время. Я думаю, что с этой точки зрения, там у разных игроков в этих переговорах, я думаю, существует различное видение, на кого работает время и даже на кого работает замороженный конфликт.
В этой связи вот вы в конце июня должен состояться британский референдум по поводу того, оставаться ли Великобритании в ЕС. Если большинство британцев выскажется за выход из ЕС, по отношению к европейско-российскому противостоянию, какие это будет иметь последствия?
Знаете, это будет очень-очень серьезное последствие в разных направлениях. Первое, это будет очень сильный психологический шок. Потому что если британцы проголосуют «нет», который, я думаю, что все-таки, читая последние данные, не будет, это просто поменяет видение Европейского Союза со стороны очень много других стран. Это, наверное, будет очень другие страны захотят, чтобы и были референдумы. И вообще, это будет очень сильно негативный психологический момент. Второе, конечно, это будет проблема на то, что Европейский Союз сосредоточится на следующие 6 месяцев, 1 год абсолютно на проблему, как минимизировать проблему с британского ухода. И с этой точки зрения это значит, что украинский кризис будет намного меньше значим, чем это здесь. И третье, конечно, Великобритания, как большая политическая сила, была довольно важный игрок по отношению внешней политики и русской политики. И независимо от того, что, конечно, Британия станет членом НАТО, и некоторых из этих разговоров идут в поле НАТО, я думаю, что если Британия покинет Европейский Союз, это сильно ослабит позиции тех государств, скажем, Балтика, Польша, для которых санкции являются очень важная часть восточной политики Европейского Союза.
В конце 2014 года вы в соавторстве со Стивеном Холмсом опубликовали статью «Агрессивный изоляционизм России», в которой анализируете вот тот курс, который Кремль взял по отношению к Европе и Западу после украинского кризиса и аннексии Крыма. Насколько, на ваш взгляд, успешен оказался этот курс Кремля? Насколько ему удалось внести раскол в Европейский Союз и насколько большим количеством союзников на данный момент ему удалось обзавестись? Потому что вот не так давно прошли, допустим, выборы президента Австрии, и там один из кандидатов представлял партию Свободы, которая известна достаточно тесными и дружественными связями с Москвой. Дальше позиции таких сил будут укрепляться в Европе или Путин сделал все-таки ошибочную ставку?
Тот, что курс изоляционизм, конечно, успел и преуспел, это на самом деле изолировать Россию даже и в экономическом, и в политическом плане. Даже если видеть режим передвижения русских гражданин, просто паспортный режим, сколько много людей уже не могут покидать страны. Сравнивая с 2 или 3 года тому назад на уровень продвижения финансов, Россия намного более закрытая страна. Я думаю, что теперь многое в России с радостью наблюдает рост протестных радикальных партий, думает, что их победа – это победа России. Проблема в том, что открытая поддержка этих партий, с другой стороны, сильно нарушает антипутиновское настроение внутри европейского политического элита. Потому что теперь многие начинают смотреть на Россию как фактор внутренней политики. С этой точки зрения, тот, что крайнее правое, скажем, получило такие высокие результаты с Австрией, это, наверное, важный фактор для влияния России в Европе. Но, с другой стороны, то, что Россия связана с крайне правой в Австрии, сильно уменьшивает возможность их влиять и разговаривать с те партии, в каком-то смысле, и с тот кандидат, который выиграл в президентских выборах. Потому что, с другой стороны, новый президент Австрии более критично настроен к России, чем, скажем, приведущего социалиста Фишера.
В последнее время очень много было разного рода международных коррупционных скандалов, связанных с Россией. В первую очередь то, что касается панамских бумаг и того, как там фигурировали лица из окружения Путина. На ваш взгляд, это как-то повлияло на восприятие российской элиты на Западе? Или ее репутация уже настолько испорчена, что хуже уже быть не может?
Я не думаю, что повлияло. Честно говоря, с точки зрения массового западного человека, намного более сильное влияние имел допинговый скандал. Потому что там проблема, что в спорте все-таки надо честно состязаться. Это довольно сильно, и, как знаем, все эти публики теперь довольно сильно интересуются спортом. А в России, я думаю, что то, что была самая главная победа Кремля, когда идет речь о коррупции, они успели убедить русское общество, что да, конечно, есть коррупция в России, но в России всегда была коррупция, всегда будет коррупция. С этой точки зрения просто они успели как-то представить проблему коррупции как природное явление. И я думаю, что это очень важно, это очень разная политика, чем, скажем, политики руководства Китая. И я думаю, что самое главное для Кремля, чтобы не было ожидания перемен. И они боятся, что даже если они там начнут делать антикоррупционную кампанию сверху, наверное, это понравится кому-то, и, может быть, даже будет какая-то более сильная поддержка на каком-то уровне. Но, с другой стороны, это будет ожидание перемен. А то, что ничего не может меняться, я думаю, что это самая базовая позиция, на которой работает Кремль в этот момент.
Рассказывал Иван Крастев, с ним беседовал Ярослав Шимов. А вот как звучит позиция глав стран-участников встречи G7 в Японии в связи с замороженной войной Кремля в Донбассе. «Мы едины в нашей уверенности в том, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими средствами и при полном соблюдении норм международного права, особенно юридическом обязательстве уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мы подчеркиваем нашу решительную поддержку полной реализации Минских соглашений и работы формата Нормандской четверки, а также трехсторонней контактной группы. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов во исполнение своих обязательств в полном объеме. Санкции могут быть сняты, когда Россия выполнит эти обязательства. В то же время мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если действия России этого потребуют». Конец цитаты. Итоги G7 и новые шаги властей России мой коллега Михаил Соколов обсудил с экономистом, основателем и президентом Института экономического анализа, бывшим помощником президента России и шерпой России в G8 Андреем Илларионовым.
Какие бы позиции ни занимали те или иные отдельные политические или общественные деятели западных стран, общая позиция руководства, прежде всего, «семерки», Европейского Союза, НАТО остается неизменной. И в этом смысле, по крайней мере, пока никаких изменений не произошло. И в данном случае, мне кажется, российское руководство само себя завело в тупик и поставило себе неловкое положение, потому что в течение нескольких последних недель они рассказывали общественности, российской общественности прежде всего, о том, что якобы фронт вот этот санкционный против России слабеет и рушится, и вот-вот-вот сейчас там будет прорыв. Ничего подобного нет. И, может быть, даже последние действия, ну, не относительно самые последние действия, ну, скажем, действия российского руководства в Германии против германского руководства, используя в том числе и фактор мигрантов, скажем так, повысил желательность и готовность и германского руководства, и руководства других европейских стран придерживаться жесткой, той же самой жесткой позиции по отношению к России, какую они заняли в 2014 году после аннексии Крыма и после начала войны против Украины в Донбассе. Но что касается вот той конфетки, которая предлагается, о том, что санкции могут быть изменены, санкции могут быть смягчены в том случае, если Кремль начнет выполнение Минских соглашений и в том объеме, в каком он будет выполнять эти Минские соглашения. Это традиционная формулировка, которая постоянно подчеркивает, что говорит, если вы что-то будете делать, мы вам даем конфеточку, мы привлекаем вас к этому. Значит, но с точки зрения вот слова декларации «семерки», еще раз скажу, за последние 3 года по существу они не изменились.
Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, поручил правительству подготовить предложение по продлению продуктового оптового эмбарго до конца 2017 года. То есть иллюзий, значит, у российской власти, видимо, нет.
Нет, дело в том, что это само заявление, как, впрочем, и сами эти санкции, продуктовые санкции, они же на самом деле только для российского потребителя представлены в виде ответа Западу. А на самом деле они преследуют другую цель. Они преследуют цель подготовки страны, нашей страны, подготовки общества, подготовки экономики к гораздо более длительной, более глобальной, более серьезной конфронтации с внешним миром.
То есть закрыть страну, да?
Но, собственно говоря, для того, чтобы продолжать военные действия, для того, чтобы вести более серьезную конфронтацию, нельзя быть зависимым от своих потенциальных и будущих жертв в деле поставки ключевых видов продовольствия. Поэтому, собственно говоря, эти меры продумывались задолго до того, когда они были введены, безотносительно к Украине, безотносительно к санкциям, которые были введены со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Эти меры были направлены, это, можно сказать, это меры из так называемого, условно говоря, Глазьевского пакета. Цель заключается в том, чтобы подготовить страну, общество, экономику к гораздо более длительной, гораздо более серьезной конфронтации, чем то, что мы имели в настоящее время. Посмотрите, на самом деле, вы поглядите, подготовка к войне против окружающего мира началась ведь не в 2014 году, не с аннексии Крыма и не с действий зеленых человечков в Донбассе или в каких-то других местах. Экономическая подготовка к глобальной конфронтации, ну, можем вспомнить, скажем, например, эту, так сказать, глобальную гигантскую программу вооружения, которая была принята в 2010 году, и что являлось предметом обсуждения неоднократно, несмотря на разные демарши разных бывших министров, программа выполняется, причем она выполняется с опережением. Мы помним, что в 2010 году было принято это решение о том, что до 2020 года на программу вооружений будет потрачено 20 триллионов рублей. За первые 5 лет, то есть 2011-2015 годы, потрачено, если мне память не изменяет, 1,5 триллионов рублей. Учитывая распределение расходов, обычно во второй половине периода расходуется чуть больше, чем в первой половине периода, ну, в зависимости там, от индекса инфляции, всей программы, а тут там порядка, видимо, 57-58% от задуманных расходов осуществлено в первые 5 лет. Таким образом, можно сказать, что с таким темпом, какой был взят в предшествующие 5 лет, в целом за десятилетие будет потрачено не 20 триллионов, а гораздо больше. Поэтому мы видим подготовка продовольственная в виде санкций против российского народа. Собственно, Медведев использовал удобный момент для того, чтобы об этом сказать. Второе, самое главное, это военная программа. Военная программа нисколько не уменьшилась, наоборот, темпы ее оказываются гораздо более высокими, чем даже то, что было объявлено в 2010-2011 годах. Ну и третий, из экономических показателей, мы не говорим про военные, про которые не так много известно, хотя кое-что известно тоже, это накопление золотых резервов, то есть накопление золота в объеме международных резервов Российской Федерации. Если вы посмотрите на удельный вес и на абсолютные размеры золота в международных резервах Российской Федерации, то эта кривая носит такой вот очень подъем. То есть экономика идет вниз, потребление российских граждан идет вниз, доходы российских граждан идут вниз, уровень жизни идет вниз, а золото в международных резервах увеличивается. Почему именно золото? В общем, очень грамотно. И, кстати говоря, специалисты-экономисты, вот, либеральные экономисты, как некоторые называют, работающие в российском правительстве и, собственно, обеспечивающие военную машину агрессора экономическими ресурсами, поступают грамотно, потому что в случае применения гораздо более жестких санкций, в том числе замораживания не только средств на счетах Российской Федерации за рубежом, но и запретом на проведение каких-либо операций в валюте, в том числе там, в доллары или в евро, или в каких-то других валютах, остается золото, всеобщий эквивалент, на который можно покупать все что угодно, начиная с оружия и кончая тем же самым продовольствием, если окажется, что продовольствия все-таки не хватает, и на рынках третьих стран на рынках стран, которые не участвуют в санкциях против России, можно приобретать, можно будет приобретать необходимые ресурсы. Поэтому подготовка к глобальной конфронтации с окружающим миром не только не прекратилась, она продолжается, и темпы ее, честно говоря, повышаются. Например, накопление золота в первом квартале 2016 года побило все предыдущие рекорды. А, кстати, золото стали накапливать не в 2014 году, во время войны, с началом как бы открытой войны против Украины, не в 2010 году, когда была принята программа вооружений, а еще в январе 2006 года. Поэтому, собственно говоря, такое стратегическое планирование конфронтации с окружающим миром началось 10 с лишним лет тому назад.
Не увеличивается ли свобода рук у путинского режима в связи с тем, что кредиты-то выплачиваются, а новые не берутся? В связи с санкциями?
Ну, в этом смысле, конечно, скажем, гибкость и степень свободы возрастает, но проблема заключается только в том, что объемы экономических ресурсов, находящихся под контролем Кремля, существенно уменьшились.
Ну, можно на население экономить?
Ну, так и известно по старой поговорке. Водка подорожала, папа, ты будешь меньше пить? Нет, деточка, ты будешь меньше есть. Ну, это естественно. Но, собственно говоря, в результате этого, конечно, свобода рук повышается, но средств только, по отношению к которым эта свобода может быть применена, больше не становится. Мы знаем, что в результате, прежде всего, падения цен на энергоносители и экономического кризиса в Российской Федерации, который длится уже 2 года, размеры ВВП существенно сократились. Они сейчас составляют 1,2-1,3 триллиона долларов по сравнению с чуть более чем 2 триллиона долларов 3 года тому назад. И при прочих равных условиях, то есть при сохранении удельного веса доходов и расходов в валовом внутреннем продукте, если они не меняются, то, соответственно, в долларовом измерении доходы и расходы государственного бюджета сокращаются примерно на те же самые 40%.
Рассказывал Андрей Илларионов. С ним беседовал Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ об освобождении Евгения Мурова от должности директора Федеральной службы охраны Российской Федерации. Муров, возглавлявший ФСО с 2000 года, почти с момента избрания Путина, считался одним из самых близких к нему людей еще со времен их совместной работы в Петербурге в 90-е годы. Новым директором ФСО стал заместитель Мурова Дмитрий Кочнев, который до этого руководил службой безопасности президента. Что означает эта перестановка в одной из самых до сих пор незаметных для массового сознания спецслужб страны, которую Путин, однако, как полагает политолог, главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов, считает сегодня своим лучшим кадровым резервом? С Андреем Солдатовым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько значима для посвященных людей кадровая перестановка в Федеральной службе охраны?
Это важное событие, потому что, конечно, Муров – это эпоха. Это один из самых близких людей для Путина. И все эти годы он очень настойчиво сохранял Мурова около себя. Другое дело, что, возможно, именно последние месяцы значимость этой структуры еще больше выросла, потому что сейчас это уже не просто структура, которая имеет отношение и прямо, в общем, занимается охраной Путина, но еще и это кадровый резерв для Путина, потому что, в общем, это была проблема для Путина последние 5-6 лет, что традиционное место, где он брал людей, там, Санкт-Петербургское управление ФСБ, понятно, что с этими людьми он уже давно потерял контакт, и он искал, где ему найти новый кадровый резерв, где брать новых людей. И такое впечатление, что вот полгода назад он решил, что этими людьми будут назначенцы в ССО. И если вы помните, тогда последовало несколько назначений бывших сотрудников ССО и службы безопасности президента. То есть эта структура явно приобретает большее значение, чем это было, там, скажем, год-два назад.
Подчиненные Евгения Мурова говорят неофициально, что их шеф давно собирался в отставку по возрасту, но я видел массу мнений, что его уход связан с так называемым делом Минкульта, которое называют витком разгорающейся войны между двумя спецслужбами – ФСБ и ФСО.
Я скептически отношусь к тому, что российские силовики могут потерять свои позиции из-за того, что их обвиняет коррупция. Дело в том, что внутри, скажем так, кремлевских башен все равно существует это мнение, которое сложилось, не знаю, может быть, в начале 2000-х годов, что любая критика в отношении силовиков и, скажем, ответ на эту критику является признаком слабости, и мы ни в коем случае не должны поддаваться и так далее, и так далее. Скорее, я все-таки связываю это с тем, что Муров действительно, насколько я слышал, давно хотел уйти. И, в общем, та фигура, которую его заменила, учитывая, что Кочнева назначили на руководство службы безопасности президента всего лишь в декабре, и вот сейчас его подняли до начальника ФСО, такое впечатление, что, собственно, он был и является подвижницей Мурова, просто его там проверяли несколько месяцев, смотрели, как он будет работать, его, собственно, и поставили на должность Мурова.
А Дмитрий Кочнев, который теперь возглавил ФСО, что это за человек?
Знаете, о нем практически ничего не известно. Вроде бы это внутренний человек, но это абсолютно закрытая фигура, и никаких данных о нем нигде не проходит.
ФСБ, Следственный комитет, еще кто-то, они всегда на виду, что называется. А вот ФСО среди других спецслужб России – это для массового восприятия, для зрителя простого, такая бедная сестра. Почему так? И почему, как оказалось, на самом деле это мощный клан, который был таким всегда, который в сложившейся в России властной системе может показывать зубы, как получается?
Наверное, этот имидж сложился, потому что ФСО не участвовало в громких кампаниях. ФСО, хотя является спецслужбой, не участвовало там в уголовном преследовании, не знаю, каких-нибудь неугодных олигархов. Но, конечно, это всего лишь имидж. Потому что ФСО – это очень серьезная структура, не только в силу своей близости к президенту и многочисленности, и того, что, собственно, именно эта структура контролирует места, где находится Владимир Путин, но и в том числе из-за того, что это информационная служба, о чем часто забывают. Внутри ФСО существуют подразделения, которые занимаются аналитикой, которые занимаются анализом ситуации в регионах. Кроме того, именно ФСО занимается и осуществляет контроль над так называемой правительственной связью. Все коммуникации высших чинов российского государства, они, в общем, осуществляются средствами ФСО и, соответственно, находятся под контролем ФСО. Это очень серьезная и важная структура.
Если я вас правильно понял, вы не считаете, что есть какая-то война между ФСБ и ФСО? А вообще войны генералов от спецслужб идут же? И какая схема на карте кремлевских башен вырисовывается сейчас? Кто противники, кто союзники? Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Фродков, теперь Кочнев и так далее.
Да, это очень красивая схема, но, к сожалению, мы ее унаследовали с 90-х годов, она уже мало актуальна. Мы все равно в голове представляем себе войну спецслужб как организации. Вот есть ФСБ, вот она должна воевать там с ФСО или воюет, или со Следственным комитетом. К сожалению, очень давно эта ситуация уже не выглядит настолько определенно по многим причинам, и сейчас это скорее противоборство кланов внутри силовых структур, причем не обязательно это должны быть генералы ФСО против генералов ФСБ. Могут создаваться временные альянсы, которые, в общем, преследуют какую-то определенную политическую или экономическую цель именно сейчас, в настоящий момент времени, и они объединяются против других генералов, которые обладают какими-то важными там возможностями, механизмами давления из других организаций. Но это не борьба институтов, это не борьба спецслужб, как это было в 90-е годы. Прежде всего, это связано с тем, что в 90-е годы вот эта вот борьба, которую мы все помним, велась часто людьми, которые создавали эти спецслужбы. И они, собственно, создатели этих спецслужб, были уверены в лояльности своих сотрудников, сами подбирали кадры и контролировали, что там происходит, и могли быть более, скажем, вести себя более авантюрно. Да, ну плюс и Ельцин, в общем, в конце концов, поощрял конкуренцию спецслужб. С чем мы имеем дело сейчас? Только Бастрыкин является главой силового ведомства, которое он сам создал, да, и имел возможность подбирать кадры. Все остальные унаследовали свои структуры от других людей и не всегда они имели возможность удостовериться в лояльности там, всех своих ключевых сотрудников. Поэтому скорее мы в данном случае говорим о войне кланов, там, о борьбе кланов, нежели о борьбе между разными спецслужбами.
И как на всю эту войну кланов смотрит верховный главнокомандующий, который, разумеется, ну не может о ней не знать. Это часть какого-то плана, или все стихийно, или он, так сказать, как зритель в кинозале, сидит с попкорном, ну пускай резвятся.
Я думаю, что он находится в определенной степени в отчаянном положении, потому что на самом деле одна история, когда молодой президент, имеющий контакт с тем же самым петербургским управлением ФСБ, знающий, где взять людей, быстро назначает на ключевые позиции, уверен в их лояльности и начинает там осуществлять какие-то проекты. Совершенно другая история, когда прошло 15 лет, все эти люди сидят на своих постах, они, понятно, вросли уже во все эти структуры, о лояльности их говорить сложно, о лояльности их подчиненных еще сложнее, а главная проблема – это кем их заменить. Это является такой проклятой проблемой российской бюрократии. Где брать новых людей? В отсутствие конкуренции, в отсутствие свободных СМИ, в отсутствие политических дискуссий невозможно понять даже внутри Кремля, кому можно доверять, кому нельзя доверять, где брать новых людей. Никакого нового, выдуманного там Санкт-Петербурга Путину, в общем, не придумать, откуда можно вытаскивать людей. И его решение в последнее время опираться на людей с ФСО, мне кажется, это какой-то отчаянный шаг, потому что если ты понимаешь, что ты можешь доверять только тем людям, которые непосредственно находятся под твоими глазами, то есть своим охранникам, это может работать в каком-нибудь очень маленьком государстве, но точно не может работать в такой огромной стране, как Россия.
Но то, что вы описываете, это совершенно параноидальная ситуация, и можно себе представить, в каком душевном состоянии находятся все люди, фамилии которых мы назвали.
Да, конечно, конечно. Это сложная проблема, тем более, что вообще, когда вы окружены силовиками, есть определенные характеристики именно силовиков, а именно то, что они находятся всегда в обороне, всегда отвечают на угрозы, да, они живут в мире угроз. Это говорит о том, что, в общем, стратегических планов-то очень мало, а есть тактические решения, которые могут приниматься, иногда это хорошее решение, иногда это ужасное решение. Но смысл в том, что ты все время окружен этими угрозами, все время ждешь нападений. И это, конечно, добавляет нервозность.
С Андреем Солдатовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении Пулковской обсерватории право согласовывать строительство на территории ее защитной парковой зоны. Если законопроект будет принят, возможно, это спасет астроклимат обсерватории, который в последние годы стремительно ухудшается, рассказывает Татьяна Вольская.
Законопроект, за который проголосовали депутаты, призван защитить парковую зону Пулковской обсерватории от беспорядочной застройки. Император Николай I, основавший обсерваторию в 1839 году, прислушался к мнению астрономов и издал специальный указ о запрете всякого строительства на Пулковской горе в ее окрестностях на расстоянии 3 верст от обсерватории. Запрещение промышленного и крупного жилищного строительства в 3-километровой зоне вокруг обсерватории было подтверждено и в советское время, указан Совнаркома от 11 марта 1945 года, а после распада СССР распоряжением Комитета по градостроительству от 20 декабря 1996 года. Но городское правительство времен губернатора Валентины Матвиенко не посмотрело на этот запрет. 90% окрестных земель было распродано, хотя законность этих сделок неоднократно подвергалась сомнению. Защитники Пулковской обсерватории указывали на то, что любое крупное строительство на Пулковских высотах незаконно, но вместо того, чтобы способствовать модернизации обсерватории, городские власти способствуют захвату ее защитных земель под застройку, для которой даже не предусмотрена инфраструктура. Если дело продолжит развиваться в этом направлении, то вполне возможно, что обсерваторию в конце концов придется просто закрыть или перенести в другое место. А такой сценарий вполне реален. Многие окрестные земли сельскохозяйственного назначения уже переведены в общественно-деловые или жилые, что сделало возможным строительство конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и нескольких жилых комплексов на Царско-сельских холмах, Планета Град, Пулковские высоты. Кроме того, в защитную парковую зону вторгается платная скоростная автодорога Петербург-Москва, предполагающая мощное освещение в ночное время, которое тоже помешает наблюдению за звездами, говорит сотрудник Пулковской обсерватории Александр Степанов.
Несмотря на то, что мы имеем уже 6 наблюдательных баз, основные наблюдения – это все-таки пока вот в Пулковской обсерватории. Защитная парковая зона. Ясно, что она необходима для особых условий, для сохранения благоприятного астроклимата. До войны у нас было 2 филиала. К сожалению, ни Николаевская, ни Крымская обсерватории не смогли оформить эти зоны. Но вот мы единственные, кто сумел оформить эту зону. Пулковской обсерватории, Центр геодезической сети России, даже за рубежом, во Франции, в частности, на острове Гоголм, где проходит вот дуга известной Струве, там отсчет идет вот от Пулковской нулевой точки. Сейчас проект инвестиционный предполагает создание градообразующей оси Петербурга, то есть это центр, нольпункт. У нас есть Пулковский меридиан, который рассекает весь Петербург от Пулково до Петропавловской крепости и вдоль Московского проспекта.
Кстати, сама Пулковская обсерватория тоже входит в защитную зону, а также в список особо ценных объектов ЮНЕСКО, где находятся Московский Кремль, Эрмитаж и из петербургских академических учреждений Кунсткамера и Пушкинский дом.
У нас есть филиал кафедры ЮНЕСКО здесь, Пулковский филиал, и мы организовали новую зону охраняемого ландшафта, аэропорт, и вот здесь еще небольшой кусочек. Конечно, за эти годы, с начала века, пришлось бороться чрезвычайно много. 30 заявок было на застройку защитных зон всего за 5 лет. Что-то там удалось построить. Проблема такая, мы делаем ограничения по высоте, по засветке, но нет потом, к сожалению, механизма контроля выполнения этих ограничений с нашей стороны. Поэтому вот все дороги светят не так, как нам хотелось бы. Новые здания отражают очень много света и так далее. Фонари ставят не в том месте. Ну вот одна из заявок, допустим, Мегалит хотел установить здание высотой 80 метров. То есть это выше Пулковского холма, рядом вот с метрикой. Мы очень боролись против того, что здесь была пожарная каланча более 20 метров. И благодаря тому, что юристы имущественного управления Российской академии НЕКОВИ боролись против МЧС, удалось перенести подножье Пулковской горы в пожарное подразделение.
Почему же все-таки так важна защитная зона, которая вовсе не прихоть ученых, а необходимые условия для их исследований? Говорит заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии, кандидат физико-математических наук Елена Рощина.
Пулковские высоты, благодаря своему расположению, обладают особым микроклиматом, который позволяет делать высокоточные наблюдения. На данный момент, несмотря на то, что какие-то объекты нам уже мешают своим светом, мы можем наблюдать объекты до 20-й звездной величины. Это очень тусклые звезды. Наши астрометрические наблюдения сравнимы с точностями космического телескопа Гиппарас. В 2010 году работа по пулковским наблюдениям, это определение параллаксов звезд низкой светимости, была признана достижением по астрономии по Академии наук. Наши результаты постоянно публикуются, они востребованы в смежных областях науки, например, в небесной механике, и некоторые наши наблюдения имеют стратегическое значение для космической отрасли. Один из наших телескопов ЗА-320, это зеркальный астрограф, является лидером среди российских обсерваторий по мониторингу опасных астероидов. Есть база данных NEODIS, которая включает в себя астрометрические позиционные наблюдения опасных тел, сближающихся с Землей. Так вот, Пулковская обсерватория, наблюдения только на одном телескопе. Это почти половина всех наблюдений, выполненных в России. Также у нас наблюдают транзиты внесолнечных планет фотометрическим образом, определяют параллаксы звезд, наблюдают искусственные спутники Земли и космический мусор, проводят поиск у звезд невидимых спутников, например, черных дыр, белых и красных карликов. Получают положение спутников больших планет, комет, астероидов и наблюдают двойные и кратные звезды. Для чего нужны все эти наблюдения? Например, наблюдения спутников больших планет необходимы для создания и уточнения теории движения тел Солнечной системы, которые, в свою очередь, снабжают эфемеридами, то есть предвычисленными положениями небесных тел, космические миссии. Среди них полет к Юпитеру, планируется также участие Роскосмоса с зондом на спутник Юпитера Ганимед. Пулковские инструменты активно участвуют в международных астрометрических наблюдательных программах. Это и наблюдение взаимных явлений в системах спутников и больших планет. Это наблюдение очень ценное, они бывают раз в несколько лет. Также это наблюдение комет, наблюдение прохождения планет по диску Солнца, участие в международном проекте по созданию системы координат. И сейчас инструменты участвуют в наземной поддержке космической миссии Гайя, а именно сопровождение быстро движущихся обнаруженных тел.
И все эти исследования могут в одночасье прекратиться, если не будет сохранена защитная зона Пулковской обсерватории. Будет на пулковских высотах свет, тепловое излучение и пыль, и не будет никаких наблюдений.
Когда свет звезды проходит через толщу воздуха, он претерпевает различные изменения. если атмосфера нестабильна, изображение звезды как будто пляшет. Кроме того, если есть фоновые засветки неба, то слабые звезды мы уже не можем рассмотреть. Поэтому очень важно в некоторой территории вокруг обсерватории не размещать объекты, которые ведут к засветке неба и возмущению атмосферы тепловыми потоками, а также не являются источниками загрязнения атмосферы пылью, аэрозолями и другими веществами. Мощным антропогенным фактором, влияющим на астроклимат, является искусственный свет, который приводит к увеличению яркости неба и уменьшению проницающей силы телескопов. Также засветка фонового неба происходит от отраженного света. Если у нас есть сильный фонарь, и он направлен, хотя и строго вниз, то все равно свет будет отражаться в верхнюю полусферу. Загрязнение пылью и аэрозольными частицами ведет к снижению прозрачности, увеличению яркости неба, уменьшению проницающей силы телескопа, а также к уменьшению точности позиционных наблюдений. Пыль и аэрозольные частицы поднимаются до 800 метров. Астрономические наблюдения Пулково входят в госзадание, поддерживаются грантами РФФИ, программами Президиума РАН. Возможность астрономических наблюдений в обсерватории обеспечивается защитной парковой зоной, то есть это не зона охраны обсерватории как культурного наследия, это именно средство обеспечения качества наблюдений.
Инженер лаборатории астрометрии и звездной астрономии Александр Шумилов подчеркивает, что защитная парковая зона Пулковской обсерватории существует только вместе с регламентом ее использования, который должен обеспечить сохранение астроклимата.
Учеными обсерватории была проведена достаточно серьезная работа по уточнению этого регламента. Был выработан список ограничений, которые обязательны к соблюдению в защитной парковой зоне. С научной части эти ограничения касаются фоновых засветок. Небо над обсерваторией не должно светиться ярче определенных величин. Спокойствие атмосферы. В основном ограничения налагаются на тепловые потоки, идущие из дымовых труб котельных, а также непосредственно от самих зданий, которые у нас зимой, как известно, отапливаются. Также ни в коем случае нельзя допускать загрязнения воздуха. Это могут быть и стертые шины автомобилей на скоростной автостраде, это может быть пар из труб котельных, как больших, так и малых. Исходя из этого, учеными обсерватории были разработаны регламенты, которые уже показывают допустимые виды строительства. Список был сформирован и передан обсерватории в качестве предложения по внесению в проект правил землепользования и застройки. В частности, обсерватория ни в коем случае не приемлет высотную застройку. Высотный регламент не более 12 метров высотой. Застройку больших площадей. Площадь застройки не более 300 квадратных метров. Минимальное расстояние между любыми строениями не менее 100 метров. Пулковская обсерватория является единственной в мире, которая ведет успешное наблюдение в черте 5-миллионного мегаполиса. Других таких примеров нет. Крупные европейские обсерватории – Берлинская, Парижская, Будапештская – в свое время не уделили должного внимания своим защитным зонам, и в настоящее время в них ведутся только учебные наблюдения, различная музейная деятельность.
Законопроект, принятый петербургскими депутатами в первом чтении, наделяет обсерваторию правом согласования всякой застройки в черте защитной зоны, так, чтобы без этих согласований никакое строительство было невозможно, говорит депутат Борис Вишневский.
Это делается для того, чтобы нельзя было выдавать градпланы и разрешения на строительство, пока обсерватория все это не согласует, потому что очень большое желание имеется, товарищи застройщиков, построить вокруг побольше, повыше, с видом покрасивше, сверху с Пулковских высот на город Санкт-Петербург и, соответственно, с тем, чтобы продать подороже. А в результате причиняется серьезный ущерб обсерватории, наносится ущерб качеству наблюдений, в том числе и от того, что когда при строительстве начинают забивать сваи, трудно говорить о точности наблюдений, о прозрачности воздуха. Короче говоря, нет строительства вокруг Пулковской обсерватории, если она с этим не согласна.
Говорит временно исполняющий обязанности директора Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Конечно, город выступает. Это совершенно объективный процесс. Город расширяется. И, конечно же, какие-то разумные компромиссы возможны. Но мы не можем допустить, чтобы Пулковская обсерватория перестала быть обсерваторией.
Если принятый законопроект успешно пройдет второе и третье чтение, возможно, эта задача станет более реалистичной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шароградский. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.